Слава Богу за это прекрасное пение. Благодарность нашей сестре. Обратиться, ну, на самом деле, оно никогда не перестает, это время, но сейчас особый момент, когда мы можем обратиться к Слову Божьему и размышлять над Его истинами. Мне сегодня вновь хотелось бы обратить свое внимание на историю исхода народа израильского из Египта в землю обетованную. События, которые проходили на протяжении более чем 40-летнего периода исхода, имеют не только историческое, но и огромное духовное значение. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе, апостол Павел таким образом охарактеризовал эти события. Все это происходило с ними как образы. То есть все, что происходило с народом израильским на пути из Египта в Ханаан, на самом деле, ну, во-первых, это были реальные исторические события, но, что еще более важно, они имели символическое, образное значение. Для кого эти образы были предназначены? Для кого были предназначены эти символы? Апостол Павел продолжает и говорит, что описано в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть эти слова означают, что исход Израиля в древности был прообразом куда более масштабного, куда более значимого и грандиозного исхода. Исхода народа Божия всех времен, не только времени Ветхого Завета, но и всех времен от рабства греха в небесный Ханаан. И таким образом эти события, которые описаны в книгах Моисея, да, в Пятикнижии, они имеют прямое отношение к нам. Они имеют прямое отношение к нашей жизни. И они, вот те истины, которые, или те уроки, которые мы можем извлечь из этих событий, они на самом деле жизненно важны и для нас сегодня, поскольку мы проходим в своем исходе тоже через подобное этим испытание. Поэтому, когда я слышу, что вот у нас, как у людей или христиан новозаветнего периода, есть Новый Завет, а Ветхий Завет нам не нужен, он уже исчерпал себя, на самом деле это утверждение, оно не имеет никакого основания в Священном Писании. Более того, как мы вот хотя бы вот на примере этих слов апостола Павла можем видеть, что на самом деле он очень нужен, и он имеет огромное значение для христиан сегодня. Изучение тех событий, которые происходили во времена Ветхого Завета, они являются прообразами тех событий, которые происходят с нами, и те уроки, которые мы можем извлечь из изучения этих событий, они очень важны для нас, потому что мы проходим через те же испытания и можем учиться на примере Израиля в древности, учиться и тем самым более успешно, скажем так, проходить те испытания, которые встречаются на нашем пути сегодня. Сегодня я хотел бы поговорить о трех таких эпизодах в истории исхода, которые записаны в первых книге «Исход», в 17 главе с 1 по 7 стих, а также два эпизода, которые находятся или записаны в книге «Чисел», в 20 главе и в 21 главе. Наверное, мы будем их читать по ходу нашего обсуждения, не будем их читать сразу. Вот, но я могу сказать, просто вот, как бы напомнить, о чем эти эпизоды. Первый эпизод относится к Массе и Мериве, как сказать, искушению и укорению в переводе на русский язык. Тогда, когда народ израильский пришел на очередную свою стоянку, Бог его привел, вы помните, да, что народ израильский останавливался нигде попало и нигде им хотелось. Их вел столб облачный, столб огненный ночью, да, и вот где столб облачный останавливался, там они и ставили свой лагерь. То есть, другими словами, все их остановки, они происходили по команде свыше. Вот, это не была их воля. И вот на одной из такой остановок, когда они остановились, они вдруг обнаруживают, что там нет воды. Ну и, соответственно, начинается ропот. начинается недовольство, народ израильский выражает свое недовольство, они опять приходят к Моисею, и мы помним, чем эта история закончилась, еще будем об этом говорить дальше. Моисей, вернее Бог через Моисея, дает им воду из скалы. Второй эпизод в книге чисел в 20 главе очень похож на первый эпизод. По сути, та же самая история. Более того, ну, мы сейчас об этом еще будем говорить. Они, много есть между ними, скажем так, общих точек. Но суть та же самая. Опять нет воды. Опять Бог дает воду из скалы. Но это связано с некой историей, которая вот тоже для нас будет очень важна. Ну и 21 глава книги чисел – это история медного змея. Помните, да? Тоже, когда Израиль возроптал, его стали жалить змеи, и Бог для того, чтобы они могли спастись от змей, повелевает Моисею поставить медного змея, взглянув на который, ужаленный человек оставался жив. Как я уже сказал, чуть подробнее мы об этом будем говорить дальше, не хотелось бы сейчас прямо тратить время на чтение всех этих историй, но мы их обязательно прочитаем по ходу нашей беседы. Итак, что общее связывает между собой все эти три истории? Ну, во-первых, отсутствие воды. Даже в числах, вот в истории с медным змеем, в 21 главе книги чисел, там тоже упоминается отсутствие воды, когда говорится, что стал народ малодушествовать в пути и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни воды, ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. То есть тут тоже в третьей истории с медным змеем там тоже вода так или иначе фигурирует. Также можно обратить внимание на то, что первая и вторая история, они происходят по сути в одном и том же месте. И там говорится о том, что это происходит в пустыне Син или Цин. Более того, в книге чисел, вот во второй истории изведения воды из скалы, там прямо говорится о том, что это вода Меривы. То есть, по сути, а мы помним, в первой истории как раз это место было названо Массой Мерива, да, искушение и укорение. То есть, по сути, вот эти две истории, они происходят либо на одном и том же, в одном и том же месте, либо очень близко друг к другу. Хотя, нетрудно заметить, что первая история происходит ближе к началу исхода, а вторая как раз ближе к концу его, то есть, когда уже 40 лет путешествия подходили к концу. Также, нетрудно заметить, что в обоих случаях Бог исторгает воду и для народа израильского из совершенно неожиданного места. То есть оттуда, откуда обычно ну, трудно ожидать, что оттуда вода пойдет вдруг. То есть из каменной скалы. Однако между этими двумя историями было и одно очень важное различие, на котором мы чуть позже остановимся. А сейчас я хотел бы спросить вот такой ну, простой на первый взгляд вопрос. А почему вообще отсутствие воды вызвало такой переполох и ропот у израильтян, как вы думаете? Почему они так возмутились отсутствию воды? Почему это вызвало такую реакцию, что они против Моисея, и против Бога роптать, начали выражать свое недовольство? Моисей говорит в первом случае, еще немного и камнями меня побьют. Почему вдруг такая реакция? Пустыня, вода – это жизнь.
Скот еще шел, Боже, она война.
То есть, главная причина, на ваш взгляд, это то, что, как бы, ну да, 600 тысяч человек, мужчин только. Да, значит, больше миллиона, скорее всего, вообще, полная численность. Соответственно, они приходят на место, кто их привел туда? Бог привел, то есть они сами его выбрали. Приходит туда и не находит там воды, ну, казалось бы, очевидно, да, причина для ропота и для, значит, выражения своего недовольства. А если подумать чуть по, ну, скажем так, копнуть чуть поглубже. А вообще вот отсутствие воды в Синайской пустыне, это обычно или необычно? Необычно. Если подумать, ну, если кто-то в Египте был, Сейчас у нас многие уже в Египте побывали, да, и если кто-то видел, что такое Синайская пустыня, там вообще-то воды даже в перспективе не намечается. То есть это абсолютно обычное дело. В любом месте в Синайской пустыне, куда бы я ни пришел, ну, за исключением очень небольшого количества оазисов, воды нет. То есть, что могли ожидать израильтяне, придя на это место? На любое место в Синайской пустыне, что бы они могли ожидать? То, что воды там не будет. Так почему тогда такой ропот? Почему тогда такое негодование? А вы знаете, объяснение-то очень простое, на самом деле. Как ни странно, вот вы сказали, и я с этим согласен, что вообще-то в Синайской пустыне отсутствие воды – это нормальное явление. Но для израильтян это было абсолютно ненормально. Почему? Потому что на каждое место, где они были, где они останавливались, когда они туда приходили, что они там находили? Воду. Понимаете? То есть в абсолютном большинстве случаев, когда израильтяне приходили на обозначенные Богом стоянки, вода там была. То есть это ненормально, но она там была. Бог вел свой народ. В большинстве, абсолютном большинстве случаев. И вот после череды таких стоянок они приходят на стоянку какую-то и воды нет. Теперь понимаете, почему возник такой ропот? То есть тогда возникает следующий вопрос. А почему вот именно на этой стоянке, почему до этого вода была, а тут вдруг ее не оказалось? Что у Бога сила истощилась? Воду производить в пустыне для народа своего. Почему вдруг на этот раз это правило общее нарушилось? Вот заметим, общим правилом как раз было не то, что они приходят на стоянку, а там нет воды, хотя это, казалось бы, абсолютно ожидаемо. А общим правилом, когда народ Божий ходил по пустыне, было то, что они приходили на стоянку, и там вода была, и проблем не возникало. Ага. Не, а почему Бог допустил? Почему Бог и здесь не произвел воду для них? Да. То есть на самом. То есть на самом деле, да, действительно, Бог проверяет и не просто проверяет. Вы знаете, когда мы говорим о проверке веры, может возникнуть такое впечатление, что вот Бог хочет посмотреть, а будет у них вера или нет. Бог знает конец от начала, Он знает, чем все закончится, Он знает, есть у них вера или нет, Ему не нужно их проверять для того, чтобы какие-то новые знания для себя приобрести. На самом деле Бог, вот эти все проверки, это не сколько проверки, сколько элементы воспитательного процесса. То есть Бог воспитывает израильтян, Бог воспитывает их веру. А вера гораздо эффективнее, то есть вот это воспитание веры, оно гораздо эффективнее именно в трудностях, согласитесь. Не тогда, когда все хорошо, не во времена благополучия, а именно в трудностях. Но при этом заметьте, как это Бог делает. Вот мы читаем, сколько раз за историю исхода, 40 лет народ израильский ходил по пустыне, сколько раз мы читаем, что они приходили и воды у них не было. Пальцев одной руки даже много будет, да? И это за 40 лет. То есть такие испытания он делал прям каждый день, да, или через неделю, или раз в месяц. Бог очень осторожно воспитывает свой народ, он не напрягает их чрезмерно, скажем так. Но даже эти испытания, они проваливают, скажем так, да? То есть мы видим в начале этого пути. Ну, вначале понятно, они только из Египта вышли, хотя уже им было дано столько свидетельств силы Божьей. Бог ведь тоже не сразу их испытывает. Бог не сразу дает им трудности, посылает, да, или допускает в их пути. А он дает им укрепиться в вере. Он показывает им свою силу. Он многократно поет их водой, дает им пищу. Он выводит их из рабства египетского. Сегодня мы говорили с помощью как Бог явил свою силу в Египте, да, он потом раздвигает перед ними Красное море. То есть у них есть все основания для того, чтобы доверять этому Богу. И вот когда Бог дал им достаточно оснований, тогда он очень осторожно дает им испытания. Но они все равно ропщут, да. Потом проходит 40 лет, в течение всех 40 лет Бог многократно им являет свою силу, свою любовь, свою заботу. Да, мы читаем о том, что и обувь у них на ногах не ветшала, и одежды у них оставались в полном порядке, хотя они 40 лет бродили там. Но Бог под конец их странствования опять то же самое испытание им дает. Да? И опять народ начинает роптать. Хорошо. Но что тогда надо было делать израильтянам, когда они вот попали в такую ситуацию? Как им нужно было правильно реагировать? Ведь, с другой стороны, действительно, можно их понять вот так по-человечески. Миллион человек, воды нет, что ж теперь нам погибать от жажды? Как им нужно было реагировать правильно? Что они должны были делать, попав в такую ситуацию? И вот об этом наглядно говорит третья история, которую мы рассматриваем сегодня. Это история с медным змеем. Она очень короткая, мы можем ее даже целиком прочитать, не тратя слишком много времени. Это книга чисел, 21 глава, с 4 по 9 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, или Красного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути». Кстати, совсем немного времени прошло после вот второго испытания с водой. И опять они стали малодушествовать. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». У меня опять вопрос, подобный тому, который я недавно задавал. Скажите, а вот народ израильский шел по пустыне, да, 40 лет. И, судя по всему, змеи его до сих пор особо не тревожили, да. То есть только здесь они вопиют к Моисею, да, и говорят, помолись Богу, чтобы он змей этих удалил. А вообще отсутствие змей в пустыне, это нормально или нет? Почему народ израильский до сих пор от змей не страдал, хотя они останавливались многократно и жили, так сказать, не в каменных домах, да, в палатках, куда змее попасть достаточно просто, тем более, что столько этих палаток там было, да, больше миллиона человек. Почему они не страдали от змей? Потому что когда вообще мы читаем эту историю, может сложиться впечатление, что Бог как бы в наказание за то, что они роптали, послал на них змей. Но на самом деле, что произошло-то? До этого Бог хранил их от змей. То есть, на самом деле, если бы они шли без Божьей охраны, эти змеи давным-давно бы уже им досаждали. И не знаю, остались бы ли они живы за эти 40 лет в пустыне. Но Бог хранил их. И вот ропот их, Бог убирает вот эту руку охраны, да, которая удерживала змей. Змеи, в общем-то, ну как... Происходит то, что должно было бы произойти в обычных обстоятельствах. Змеи начинают жалить народ. Но Бог дает избавление. Допустив это бедствие, Бог дает избавление. Избавление в лице медного змея. Что нужно было сделать, чтобы спастись от смертельного укуса?
Посмотреть.
А чтобы посмотреть... Вот интересно, да, что Бог не просто выставляет медного змея и говорит, вот я медного змея, ну, через Моисея, да, медного змея выставил, и теперь все змеи убегут от этого медного змея, никто вас жалить не будет. А змеи-то не убежали, и даже жалить продолжали. И для того, чтобы человек остался жив после такого укуса, Он должен был посмотреть на этого медного змея. А чтобы посмотреть, он должен был поверить Божьим словам. То есть, другими словами, для того, чтобы спастись, им нужно было, во-первых, поверить словам Божьим, а во-вторых, исполнить эти слова, то есть посмотреть на медного змея. Не просто поверить, вот что важно, да, сейчас многие говорят, я верю, но в чем твоя вера выражается? Вот здесь мы видим, что эта вера должна была выразиться, и она должна была выразиться во взгляде. Какой великий прообраз, здесь можно немножко отвлечься, мы начали с того, что все эти истории, они имеют очень большое прообразное значение, да, то есть они говорят о более великой реальности. И вот, когда мы говорим об истории с медным змеем, здесь, конечно, нельзя не остановиться на том прообразе, который эта история себя представляет. Прообразе кого или чего? Да, сам Иисус Христос в знаменитом отрывке из Евангелия от Иоанна говорит, это 3 глава Евангелия от Иоанна с 14 по 16 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот как Моисей вознес этого змея в пустыне, Христос говорит, так должно быть вознесено и мне, да, чтобы всякий, кто посмотрит на меня, не погиб. Посмотрит как? Не просто посмотрит, а посмотрит с верой. Не погиб, но имел жизнь вечную. Хорошо, но какое отношение этот прообраз или вообще эта история имеет к разбираемому нами вопросу? Вы помните ведь, с чего мы начали? Начали мы с того, а что нужно было делать израильтянам в ситуации, когда они сталкиваются с трудностями? Они пришли на стоянку, там нет воды, они начинают роптать. Реакция неправильная. А какая должна была быть правильная реакция? Что они должны были делать? Причем интересно, я вот хочу еще раз повторить, что эти трудности их постигали не постоянно, а всего лишь иногда, очень редко. И так и что они в этом случае должны были делать? А ровно то же самое. Они должны были поверить и посмотреть, ну там змея не было, на кого посмотреть? На Бога. На Бога. Вы знаете, вот я как любитель астрономии, ну я думаю, что пример известен вам. Хотел привести пример из оптики. Я думаю, каждый из вас смотрел в бинокль. Смотрели? А вы обратили внимание, что бинокль, ну то есть то, что мы увидим в бинокль, насколько хорошо мы это увидим, зависит от того, как мы сфокусируем этот бинокль. То есть, если мы хотим, ну, тоже резкость наведем, да, другими словами. Если мы хотим увидеть предметы вдали, нам нужно навести резкость или сфокусировать, как говорят в науке, да, фокус поймать, на дальних предметах. Но если мы наведем на дальние предметы резкость, что с ближними будет? Расплывутся. А если мы наоборот наведем на ближние предметы резкость, что с дальними будет? Они тоже расплывутся. То есть, другими словами, то, что мы увидим, очень сильно зависит от того, на что мы, куда мы сфокусируемся. Так вот, когда мы настраиваем свой духовный бинокль в трудностях, в испытаниях, очень важно, на чем мы фокусируемся. Если мы фокусируемся на своих трудностях и переживаниях, если они занимают все наше поле зрения, то что тогда происходит с Богом и Его обетованиями? Они расплываются. А если мы фокусируемся на Боге и Его обетованиях, что тогда происходит с нашими трудностями и переживаниями? Они тоже расплываются. Вот прям урок по оптике на самом деле происходит. Вот, то есть действительно, и очень важно для нас, когда нас постигают проблемы, когда нас постигают трудности, фокусироваться на правильном, в правильной точке. Фокусироваться на Боге. который может провести нас через эти испытания, и более того, не просто провести нас через эти испытания, а дать свои благословения. И эти испытания в конечном итоге нами будут восприниматься как Божьи благословения. Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, 6 по 9 стих, пишет такие слова, вот можно их тоже интерпретировать как вопрос важности правильной фокусировки. Он пишет, что «О сём радуйтесь», 6 стих 1 главы 1 Петра я читаю, «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». То есть искушения будут, испытания будут, трудности будут, никуда мы от них не денемся. Но для чего они? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, к чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите и которого доселе не видя, но верую в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верой вашей спасения душ». К чему призывает Петр? На ком фокусироваться? На чем фокусироваться? На Иисусе Христе и на тех деяниях, которые Он обещал совершить и в жизни всего народа Божия, и, соответственно, в моей жизни. И если мы на этом фокусируемся, то тогда испытания и трудности уже не будут казаться нам такими непреодолимыми, тяжелыми и трудными. Потому что, сфокусировавшись на Боге, мы, соответственно, эти испытания, они уходят из поля нашего зрения или из фокуса нашего бинокля. Ну и, наконец, о различиях между историями вот исхода 17 главы и чисел 20 главы. Мы говорили о том, чем они похожи. Да? И там нет воды, и там народ ропщет, и там Бог дает им воду из скалы. Очень много похожего, очень много схожих мест, но есть одно большое различие. Помните, в чем оно? Да, в первом можем открыть числа 20 главу, книгу чисел, 20 глава, с 10 по 12 стих. Прошу прощения, исход 7 главу, 6 стих, прошу прощения. Здесь Бог, отвечая на просьбу, на молитву Моисея, да, Он говорит, как Он даст воду народу. «Вот я стану перед тобой там, на скале в Хариве, — говорит Бог, — и ты ударишь в скалу». Он говорит, перед этим возьми жезл свой, да, и вот этим жезлом ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. То есть здесь Моисею было сказано ударить жезлом в скалу, и после этого из нее пошла вода. И народ получил возможность напиться, да, эта проблема была решена. В 20 главе то же самое все происходит, но Бог говорит Моисею, я читаю с 8 стиха, «Возьми жезл, тоже возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой». А дальше что? Нужно было ударять? Нет. Сказано, скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. То есть во втором случае не нужно, хоть Моисей и взял жезл по слову Божию, но он не должен был бить в скалу. Он должен был всего лишь сказать скале. Но что сделает Моисей и Аарон? Мы читаем дальше. «Взял Моисей жезл от лица Господа, как повелел он ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, то есть народу, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Казалось бы, все закончилось благополучно. Хотя мы видим, что Моисей нарушил прямое указание Господне, но вода все равно пошла, и общество, так сказать, не осталось. Народ израильский не остался без воды. Но вот дальше следуют слова, которые обращены уже не к израильтянам, а к Моисею и Аарону. «И сказал Господь Моисею и Аарону за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Как по-вашему, это суровое наказание? Или вроде бы в тюрьму не посадили, а здоровью тоже никаких угроз нету, камнями не побили. Вот для Моисея и Аарона что это было?
Дело веры, потянуло в землю.
Они 40 лет мечтали, как они войдут в эту землю вместе с народом. Эта мечта поддерживала их на протяжении всех этих 40 лет. Очень трудных 40 лет для них. Но каждый раз, когда они сталкивались с трудностями, каждый раз, когда испытывалась их вера, они держались за эту мечту. Она была для них, мягко говоря, крайне важна. И вот в конце, когда они уже стоят на пороге этой земли, когда они уже предвкушают, что вот-вот они войдут туда, Господь говорит: «Не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Мне кажется, если бы их побили камнями, это для них было бы проще. Это было бы для них легче. Мы можем увидеть вот то, насколько важно это было для Моисея. Можно почитать еще одном отрывке в книге Второзакония, в 3 главе, с 23 стиха. Моисей говорит здесь о себе: «И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги, горы Фазги, и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Бог, Моисей молится: «Пожалуйста, позволь». Бог говорит: «Максимум, что я тебе позволяю, взойди на вершину этой горы и посмотри, но туда сам ты не войдешь». Попробуйте себя поставить на место Моисея. Что бы вы испытывали в этой ситуации? Какие бы чувства? Но интересно, в отличие от народа, вот народ пришел, там воды нет, причем у них есть все основания Богу доверять, но они уже начинают роптать, они уже начинают выражать свое недовольство, они уже начинают чуть ли не бунт поднимать. Моисею было, в общем-то, мечта жизни Моисея была в один момент разбито. Слышим мы хоть один звук, я не знаю, хоть одно слово недовольства с его стороны. Он молится Богу, он просит его отменить решение, но он нигде не говорит, почему ты это делаешь, зачем ты так со мной. И интересно, что на самом деле Бог ведь... Скажем так, что это было, наказание или благословение? Вот то, что произошло, это воспринималось, наверное, Моисеем как самое суровое наказание, но он, вот можно точно сказать, что он испытание веры выдержал, он не роптал, он доверился Богу целиком, зная, что Бог сделает все как нужно. Сделал Бог все как нужно? Он, да, вместо того, чтобы попасть в земной Ханаан, да, куда он так стремился, Моисей попадает в небесный Ханаан. Откуда мы это знаем? Потому что во время служения Иисуса Христа мы видим, как Моисей и Илия приходят к нему и беседуют с ним, и поддерживают его на его пути в Иерусалим. То есть... Вот так вот всегда Бог, он делает гораздо лучше. И пусть даже сейчас нам кажется, что Бог несправедлив с нами, что он за наши какие-то там маленькие совсем проступки слишком сурово нас наказывает, или что он делает что-то, что мне не нравится, и мне, я считаю, что это несправедливо, и нужно было делать все по-другому. Все равно мы должны помнить о том, что Бог видит конец от начала. И Его план о нас, Он всегда превосходит все самые наши светлые ожидания. Если мы чего-то лишаемся, как нам кажется, можно быть уверенным, что Бог воздаст за это многократно. Когда нам кажется, что мы что-то теряем, мы можем быть уверены, что те благословения, которые для нас Бог приготовил, они многократно больше, чем вот эти вот кажущиеся потери. Но все-таки, вот возвращаясь к вот тому моменту, когда Моисей и Аарон услышали вот этот приговор, почему наказание было таким суровым? Почему Бог... Здесь он вообще даже ничего о народе израильском не говорит. Они же начали ропот-то, да? Они начали роптать, израильтяне. Но Бог никак не наказывает израильтян, а наказывает Моисея и Аарона. Почему? И причем так, на первый взгляд, вот в тот момент они это видели как очень суровое, очень тяжелое наказание. За что? То есть почему так сурово? Можно, конечно, говорить, что, и это будет правильно, что со стороны Моисея и Аарона тут были проявлены и потеря терпения, и раздражение, и даже самонадеянность. Помните, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И все это недопустимо было для лидеров народа Божьего. Но нас в свете темы проповеди интересует пророческая часть этого различия, образы, которые оно в себе несло. И что это были за образы? Мы говорили, что все, что происходило с народом Божьим, все это имело прообразное значение. Вот что здесь, какие прообразы мы видим здесь? Да, 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Да, все пили, написано, из духовного последующего камня, из скалы, и камень же этот был Христос. 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Почему такая разница была? Почему в первый раз нужно было бить в скалу, послыхом второй раз не нужно было? Я хочу здесь прочитать отрывок из книги «Патриархи и пророки», где как раз объясняется эта разница. «Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа, подобно тому, как и Христос должен был только один раз принести себя в жертву. Моисей однажды уже ударял по скале». То есть удар по скале что означал? Прообразно. Жертву Иисуса Христа. Ударом по скале, второй раз написано, во второй раз нужно было только сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя Иисуса. То есть смерть Христа уже произошла. И второй раз нужно, то есть дальше мы должны, обращаясь к Богу в молитве и уповая на Его жертву, просить о Его помощи и поддержке. Да? Также и здесь нужно было только сказать скале. Ударом по скале, который является символом Христа, уничтожилось значение этого чудесного прообраза. Итак, понятно это. Какие уроки мы можем извлечь для себя из этих историй? Что нам делать, когда нас постигают неожиданные трудности и испытания, к которым мы, возможно, не готовы даже в этот момент. Так оно обычно и происходит, потому они и неожиданные. Давайте вспомним все, соберем как бы все вместе, о чем мы говорили. Во-первых, на чем должны мы сфокусировать свой духовный бинокль? Не на наших трудностях и переживаниях, но на Боге и Его благословении. Второе. Помнить о том, что благословений, посылаемых нам от Бога в нашей жизни, присутствует сколько? Больше или меньше, чем трудностей? Несравненно больше, чем трудностей. Вот это как раз вопрос фокусировки. Если мы каждый раз будем фокусироваться только на трудностях, нам будет казаться, что вся наша жизнь – это одни сплошные трудности. Почему? Потому что благословения-то Божьи остаются вне зоны видимости при этом. Но если мы сфокусируемся на Божьих благословениях, тогда мы увидим, что их на самом деле гораздо больше, намного больше, чем трудности и испытаний. За все 40 лет перехода Израиля через Египет у них было 2 или 3 случая, когда не было воды. В остальных случаях вода была, но они вот в тот момент фокусировались именно на отсутствии воды, и из-за этого потеряли правильную фокусировку. Вспоминать, вот это важно, вспоминать об этих благословениях и прославлять Бога за них. Очень важно в трудностях не роптать на Бога или на людей, а прославлять Бога за Его благословение. Пусть из наших уст выходят не ропот и упреки, но хвала и благодарение Богу. И помнить нам нужно также, что именно в трудностях воспитывается вера, и перенесение сегодня этих испытаний даст нам превосходящее благословение завтра. Простой вопрос. Если бы Моисей не смирил свое сердце перед тем, что мы называем наказанием Господним, но восстал бы против Бога и сказал: не хочу я с таким Богом иметь дело, все мечты моей жизни он одним разом перечеркнул, больше не хочу с ним никаких отношений иметь и так далее, что бы с ним было? Был бы он сейчас в небесном Ханаане? Вопрос, конечно, риторический. То есть на самом деле, когда мы с верой сосредотачиваем свое внимание на Божьих благословениях и не ропщим, но прославляем Бога, тогда благословения Божьи приходят в преизбытке. Бог дает нам великие и драгоценные обетования. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В той же 10 главе 1 послания Коринфянам еще одно обетование. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Если мы доверимся этим обетованиям, мы будем взирать на Господа в трудностях, еще не ропща на Него в трудностях, но еще крепче, ухватившись за Его сильную и любящую руку, мы сможем преодолеть любые испытания и выйти победителями в Нем. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя за Твою милость. Мы благодарим Тебя за Твое водительство. Благодарим Тебя и за то, что порой Ты посылаешь нам сложность или допускаешь в нашей жизни сложности и испытания. Что мы порой сталкиваемся с трудностями. Благослови, Господи, нас и помоги нам помнить о том, что наша жизнь в Твоих руках находится. Что Ты ведешь нас и все, что происходит с нами, оно в конечном итоге направлено для нашей пользы. Что те трудности и испытания, с которыми мы сталкиваемся, они тоже посланы нам для воспитания, для того, чтобы мы могли укрепляться в вере, для того, чтобы мы могли еще крепче держаться за Твою крепкую руку, еще ближе становиться к Тебе. Помоги нам, Боже, когда происходят эти события в нашей жизни, не роптать, не терять присутствие Духа, не жаловаться, но вспоминать о том, сколькими благословениями Ты уже наградил нас, и славить Тебя за эти благословения. Помоги нам, Господи, не роптать, но прославлять Твое святое имя всегда и за Твою руку держаться. Веди нас по этому пути, доведи в небесный Ханаан и помоги нам и самим быть твердыми в Тебе и укреплять друг друга Словом Твоим, силою Твоею и Твоей благодатью. Слава Тебе и честь, да пребудет вовек Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.